Информационный салат.
Добрый вечер. Это значит вечер, наполненный добром. Такие дела. И сразу начну с главного. Очень хороший человек был Иван Никифорович. Его двор стоял возле дома Ивана Ивановича. И между собой они были такие приятели, которых свет не производил. Антон Прокофьевич Попопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресеньям у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой, куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорович никогда не был женат, когда некоторые поговаривали, что он женился, но это совершенно ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят эти сплетни? Так пронести было. Алло?
Да-да.
Господи, извиняюсь, у меня пропала связь на секунду. Я так испугался, если честно, только что.
А слушатели только что испугались за Ивана Никифоровича?
Все в порядке. К сожалению, этот чертов Nord Stream... Гольфстрим, течение, которое омывает Африку. Ну, это новое географическое открытие у нас сейчас совершается. Иногда задувает в регион моей солнечной Кении, образуются циклоны и задувают, ну, как сказать, в местность моих домов. Антенны начинают нагибаться и пропадает связь. Такие дела. А вот Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит также поставить в воду самовар и стол. И очень любит пить чай в такой прохладе. А вот Иван Иванович бреет бороду в неделю 2 раза, а Иван Никифорович 1 раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже, сохрани, если ты начнешь ему что-нибудь рассказывать, ты не доскажешь. И при этом бывает так недоволен, что нельзя это заметить по виду. А вот по виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен он или сердит. Даже если он обрадуется, то не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. А вот Иван Никифорович, напротив, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них бы поместился весь двор с амбарами и строениями. Вот так вот. Это был спонсор нашей передачи, Николай Васильевич Гоголь. Самый великий писатель до Венедикта Ерофеева. Аминь. И сегодняшнюю нашу передачу откроет животрепещущая тема. Случилось невероятное событие, подобно блеску кометы Галлеи, которая осенила нас. Настолько же примерно по редкости и удивительности произошло событие. Я со скорбью сообщаю вам, можно сказать, что это инсайт. Ну, как инсайт, примерно с 7-часовой задержкой. Назарбаев покинул пост президента Казахстана. 30 лет он правил страной и сегодня славил себя свои полномочия. Он обратился к народу и поблагодарил его за то, что народ позволил ему стать первым президентом независимого Казахстана. Я, честно, не представляю, что бы я делал, если бы был казахом. Слава богу, ну, что нас... не покинуло счастье до сих пор, и Владимир Владимирович остается на своем посту. Кстати говоря, у меня опять горит красный значок. Я надеюсь, что вы продолжаете меня слышать, и сигнал не пропал.
Все нормально пока.
Это хорошо. Как известно, пару дней назад случилось трагическое событие. Новозеландский теракт. Но речь сейчас пойдет не о нем, а о том, что в Утрехте, что находится в Голландии, произошло событие, ну, менее, может быть, кровопролитное, но не менее трагическое. Террорист устроил стрельбу в автобусе или трамвае, в общем, в общественном транспорте. Ранил 8 человек, 3 из которых погибли. Просто все дело в том, что это событие освещалось всего одним крупным новостным порталом NBS Shooting. О, господи, NBS Shooting, вот я хорошо сказал. NBS News, Utrecht Shooting, в смысле, статья называется. Интересное было бы название для новостного сайта. Стрельба NBS. Это единственный ресурс, в общем, из серьезных, который осветил данное событие. Все дело в том, что как бы стрелявшим был мусульманин, выходец из Сирии, в стене которого в Твиттере и на YouTube было множество постов, посвященных новозеландскому теракту. Так сказать, ответочку устроил. Вот. А на этом новость заканчивается. Но не заканчивается колоссальная борьба европейских менталитетов с плодами исламских цивилизаций, которая стремительно ворвалась на арену Европы. Ну, Америка живет плохо, Европа живет еще хуже, естественно. А у нас сегодня 19 марта, и это светлый праздник. День, когда мы ходим без шапки, а именно первый день без шапки. Ну вот многим может показаться, да, что такого праздника не существует вообще, что это значит, что значит первый день без шапки. Я поясняю. Первый день без шапки — это первый день в году, который, благодаря погоде среднегодовой, можно не надевать головной упор. Вот так вот. А именно день без шапки. День без шапки — это день, когда можно не носить шапку. Самое замечательное, что у нас есть, да, праздники, например, Рождество, которое каждый раз празднуется в определенное число, да, эта дата не сдвигается. А есть вот Пасха, период, который надо каждый раз угадывать, смотреть по календарю, чтобы там не опоздать, который имеет, да, ну, не календарное, как это называется, так сказать, привязано, в общем, не к традиционному отсчету дней. Кстати, я до сих пор не имею понятия, как высчитывают день Пасхи. Но вот день без шапки — это тоже такой замечательный день, который не каждый 19 марта празднуется, а празднуется в совершенно разные дни.
Но народные массы хотели бы праздновать его в один и тот же день.
Ну, что ж поделать, вы понимаете. Шапочка — вещь такая. Сегодня она есть, завтра нет, а вот 19 марта останется с нами навсегда. Ну, помимо Дня Шапки, сегодня еще один значительно менее значительный праздник, а именно День Моряка-Подводника. Вот у этого дня стабильная привязка. Он празднует только 19 марта, 18 марта не День Подводника, 17 тоже не он, да и даже 20 и 21 совершенно другие дни. А вот 19-го, 19 дня, да. Почему именно этот день? Потому что в 1906 году по указу Николая II в классификацию военных судов был включен новый разряд — подводная лодка. И в эксплуатацию было введено аж 10 штук. Самая первая называлась «Дельфин» и была построена в 1904 году. А уже в 2011 году, всего через 7 лет, было сформировано первое подразделение подводных лодок, ну, в российском флоте. И этот замечательный праздник во многом связан с именем Никонова Ефима Прокопьевича. Это был такой молодой человек, крестьянин, который родился в селе Покровское-Рубцово в 1000... Бог его знает в каком году, потому что он был крестьянином, никто особенно не вел, ну, как это сказать, календарь его жизни. Хотя, наверное, в какой-нибудь уездной книге он был записан. Но точно известно другое. Умер он после 1728 года. Почему умер после 1728 года? Потому что Петр I умер, и к этому моменту он был все еще жив. А потом попал в опалу. Чем для нас знаменит этот человек? Тем, что он был первым русским изобретателем, который решил, ну, намутить подводное судно в 20-х годах 17-го столетия, 18-го столетия, получается, 1700. Он в своей деревне, попивая чай или находясь на покосе, понял, что нам необходимо создать новый тип судна, который сможет прокрадываться под врага и браво его топить. Поскольку он был человек великого ума, история, правда, умалчивает, каким образом ему удалось попасть к Петру. А, он подал челобитную. Ее рассмотрели и сразу же вызвали его, так сказать, на ковер. Ему пришла в голову идея, да, что врага надо бить из-под воды. Ну и он взял бочку, грубо говоря, воткнул в нее пару труб, пробурлил в ней окно для просмотра, так сказать, из-под воды, и назвал это подводной лодкой. Как бы множество материалов по данной теме говорят, что создать успешный прототип ему так не удалось, но тем не менее, в 21-м году он пару раз нырнул и пару раз всплыл. То есть сам факт того, что ему удалось это сделать, стал великим открытием и доказательством того, что подводный флот строить можно. А вообще, первые упоминания подводных судов, они относятся еще ко временам античности, естественно. Потому что, как говорится, что бы мы ни придумали, прообраз этого уже придумали греки. Они уже пытались, ну как, насколько известно, да, из тех немногих дощечек, которые там сохранились, папирусов и пергаментов, уже пробовали создать некоторые подобия куполов. Ну, люди, так сказать, с лодкой на голове, как в фильме «Пираты Карибского моря», залезали под воду и оттуда воевали. Вот подобное устройство. Ну, современные подводные лодки, конечно, чуть-чуть лучше выглядят, чем произведение Ефима. Но, в принципе, ушли мы недалеко. Если Ефим мог погружаться на 10 метров там условно, то современные лодки делают это в 40 раз лучше.
И что удивительно, количество всплытий у них точно так же равно количеству погружений.
Это вы знаете, опрометчиво говорите. Мы сейчас вот как раз и будем беседовать об этом, но...
Шок А-19?
Ну нет, ну вы что, это было бы слишком, знаете, слишком, тривиально.
Слишком знаю.
У нас, понимаете, у нас передача интеллектуальная, про Курск мы все знаем. А вот, знаем ли мы про подводные лодки типа Барс? Лично я не имею ни малейшего понятия, кроме того, что их было построено 24 штуки. Это была самая распространенная подводная лодка 20 века. Ну, из русских, начала 20 века, участвовавших в Первой мировой. Надо сказать, что она уже была длиной 68 метров по ватерлинии, и целых 33 человека вмещала в себя. Ух, а что уж говорить про современные подводные лодки, это ж просто, это ж атомные крейсеры настоящие, да, они уж ходят не на дизельной тяге, а с маленькими реакторами. И, например, подводная лодка Владимир Мономах может погружаться на 480 метров, а Александр Невский от 400 до тех же 480, я так понимаю, что это предельная глубина рабочая. О, еще у нас есть подводная лодка Северодвинск, проект Ясень, которая может заныривать аж на 600 метров. Но мы вернемся к временам от нас более отдаленным, чем проект Ясень, а именно в 60-е годы. И поговорим о том, что количество всплытий не всегда равно количеству погружений. Значит, 60-е годы — прекрасное время, особенно 61-й год, потому что за 3 года до этого в Портсмуте была заложена подводная лодка USS Thrasher SSN-593. Она была довольно крупная, 3500 тонн ее составляло водоизмещение, и можно сказать, что она снова воплотила в себе вот все новиночки американского кораблестроения. В 63-м году она отправилась на глубоководные испытания. На борту у нее было 112 человек, и 17 из них были гражданскими специалистами. Не хватало только детей. Командовал лодкой капитан-лейтенант Джон Харви. Известнейший человек, можно сказать. До этого он несколько лет прослужил на подводной лодке Nautilus и даже погружался под лед Северного полюса. Лодочку сопровождало суднообеспечение «Жаворонок» Skylark. Вот такие дела. И самое главное, что она была наворочена, загружена всяким оборудованием. Для чего? Для того, чтобы исследовать. А на спасательном судне, на судне сопровождения, находилась капсула, рассчитанная на глубину 260 метров, и пара водолазов, ну, которые должны были в случае беды выплывать. 10 апреля лодки вышли за пределы континентального шлейфа, и глубина океана под ними составляла 2,5 километра. Ребята решили заняться самым глубоководным погружением подводных судов к моменту 1961 года. Но на самом деле им удалось сделать гораздо больше, они погрузились так глубоко, как не погружалась еще ни одна подводная лодка в наше время, можно сказать. Погода стояла прекрасная, ветер был, и лодка скрылась под водой. Как бы за день до критического испытания, вот этого погружения на огромную глубину, они собирались погрузиться на 260 метров, на 270 даже. Они нырнули на 200, ну, проверили лодку, сказали, что все работает круто, и даже приняли решение, что, ну, можно, в принципе, этот предел, да, на этот испытательный дойти до 300 метров. Осмотрели лодку, естественно, у них там специалисты были, они же, как говорится, люди-ученые, американцы. И отправились под воду. Тут произошла загадочная история. Лодка перестала выходить на связь. На 330 метрах она передала свое последнее сообщение. Имеем возрастающий дифферент на корму, пытаемся продуться. Ну, значит, выполнить срочное всплытие. И с тех пор не подавала сигналов. После этого на Skylark услышали в гидрофоне характерный щелчок, который издают балластные цистерны лодки. А и через еще одну или две минуты услышали скрежет. Тоже через гидрофон. И подводник, находившийся на Skylark со времен Второй мировой войны, сказал, что все, это значит, ребята крякнулись. Значит, эта лодка хрустит. Естественно, Skylark, поскольку это было спасательное судно, отправился искать быстренько, да, на той глубине, на которой мог, но не смог, потому что Thrasher упокоился на глубине в 2,5 километра. И это происшествие, которое случилось с USS Thrasher, это была первая в истории катастрофа атомной подводной лодки. Ну, естественно, не военная, потому что на войне они гибли как надо. И самое главное, что до сих пор ни одна подводная лодка, даже Курск, не смогла переплюнуть Thrasher в количестве погибших. Погибл весь экипаж, естественно, то есть 129 человек. Вот так можно сказать, что Thrasher изменил счет в пользу в погружении на один пункт. Аминь. Это я просто хотел сказать к тому, насколько все в Америке, блин, плохо жили. А на Курске погибло 118 человек всего. То есть тут на 9 человек меньше. Такие дела. Ну и тем временем, пока мы погружаемся все глубже, археологи копают землю. И в прошлом году археологам в Великом Новгороде удалось откопать останки моста 10 века. Это древнейший мост города, ну а соответственно России. И самое интересное, что он был построен, я даже такого слова не знаю, но мы сейчас вместе пытаемся в нем разобраться, на ряжевых опорах, которые представляли собой срубы, заполненные камнями. А длина пролетов моста была 17 метров. И ученые сразу задались вопросом, как же удалось, ну, сделать такой огромный мост. Потому что, ну, как пролет 17 метров, должны были быть дополнительные опоры. И стало великой загадкой, как новгородцам удалось это сделать. Мост расположен, естественно, в самом центре. В Волхов. Река Волхов. В Волхове. Волхове, наверное. И нашли этот мост во время сканирования дна реки с помощью многолучевого эхолота. Сейчас настолько высоко технологии шагнули вперед, высоко шагнули технологии, хорошо звучит, что с помощью вот этого эхолота они создают прекрасную 3D-модель, очень подробную. И после того, как нашли опору, туда занырнул этот водолаз, и, ну, взяли куски пробы, и дальше провели углеродно-спектральный анализ, выяснили, что мост был построен в 932-946 годах. Удивительно, что колебания в таком вопросе составляют всего 12 лет. Ну, то есть, точно установлено, что это либо 30-е, либо 40-е годы 900-го столетия. Солярис, так сказать. Что такое ряжевые опоры? А, нет, я понял. Да, это опоры, которые представляли из себя деревянный сруб, который погружали в грунт, а потом засыпали камнями и глиной. А концы опор стягивали корками деревянными, чтобы прочность повысить. И опора эта была, ну, составляла квадрат стороной 6,5 метра. Какие они были здоровые. А расстояние в самом большом месте, в центре опор, составляло 23 метра. То есть как раз, да, получается 23 минус 6, 17 метров пролет. Удивительно. Так и не нашли промежуточных опор. Ну, то есть, можно сказать, что древние архитекторы были, ну, очень смышленными, раз смогли построить мост, который держал пролет в 17 метров. Ну, нам в этом не разобраться, если уж эти корифеи люди, эти корифеи своего дела не смогли выяснить. Вот, но мы не будем пытаться. А тем временем, те же самые подводники с USS Thrasher, возможно, являлись родственниками других американских героев, которые идут сейчас флагманом робототехники. И совсем недавно, а именно 19 марта, научили роборуку распознавать действия с незнакомыми предметами, ну и выполнять простейшие функции. Каким образом им удалось как бы научить, да, робоманипулятор заниматься этим? Я не знаю, да и в самой статье, если честно, не написано. Рассказано только о том, что на сайте archive.org опубликовали несколько изображений, GIF, с тем, как роботы берут чашку, моют ее, ну, споласкивают, и вешают на такой сушилку для кружек. Такие дела.
То есть, секунду, роборука может взять некий предмет и распознать его, а потом понять, что с ним делать, или она просто чашки умеет мыть?
Так точно, нет-нет-нет, роборука сама распознала, что такое чашка. То есть ее поднесли к чашке, которую она видит первый раз, не к какой-то, с которой она какие-то функции выполняла различного цвета и размера, она опознала чашку как чашку по структуре, и дальше, ну, выполнила с ней те действия, которые выполняются с чашками, то есть помыла и поставила.
Ну вот, нейросети, наконец, пользу стали приносить, чё?
Да, она еще там всякие ботинки ставила, занималась общественно полезными функциями, можно сказать.
Роботы-пылесосы... так сказать.
То есть просто, ну, знаете, да, сейчас полно всяких пылесосов, которые ездят. Ну, это ж не новинка, мне кажется, лет 20 назад уже придумали, которые, ну, да, с датчиками движения сами ездят по комнате, если, ну, есть, да, какое-то препятствие, убежают и пылесосят. Смотрел 1000 гифок, как почему-то очень черепахи готовят к этим пылесосам, как черепахи забирались на такие пылесосы и катались на них. Очень смешно смотреть.
Ну, так это в разы повышает их, как бы расширяет их возможности передвижения. Все правильно. Это как человеку крылья пришить.
Но они же не могут двигаться по оси ОY, они просто двигаются быстрее по оси ОХ.
Хорошо.
Хорошо, я сказал ОЗ, в смысле.
Хорошо, как посадить человека в, не знаю, поезд
вот
ТГВ.
Да, это точно. ТЖВ, да, кстати, классно, знаете, компания Siemens с компанией Alstom, те, которые делают ТЖВ как раз, да, собирались объединиться в концерн Mobility, железнодорожный сугубо, ну, транспортный, но Европейская антимонопольная служба сказала, что нет, нет, нельзя. Китайский рынок не настолько сильно на вас давит, чтобы это Mobility создавали. Вот, ну то есть компания уже была создана, как бы проект подготовлен, но нет, 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 и еще раз нет. Вот такие грустные новости для всех фанатов компании Siemens или компании Alstom.
Секунду, то есть получается, если существуют две разные компании, которые преследуют одну и ту же цель, они могут существовать, а если эти две компании для простоты объединяются в одну, они уже не могут существовать.
Да, именно так. Ну, антимонопольная полиция сказала, что просто, понимаете, рынок фактически поделен между двумя этими компаниями. Если бы они произвели слияние на транспортном сегменте, то смогли бы диктовать цену, а антимонопольная полиция такая: «Воу».
А так они не могут диктовать цену?
Ну, по факту они же находятся в отношении конкуренции.
Ну, по факту да. Но как бы реально-то что там, мы не знаем, что происходит.
Ну, не знаем, но если что, они же могут присесть, как бы, если вдруг какие-то сговоры там узнают. Это же как нефтяной скандал техасский был.
Ну, то есть их присадить легче просто.
Да, да. Ну, по крайней мере, они, понимаете, не смогут этого законно делать.
Ну да, тогда в этом есть логика, конечно.
Ну, сейчас пытаюсь найти про Standard Oil. Правда, это не совсем то. Рокфеллер со своим Standard Oil, который в 20-е годы владел 87% рынка, сказал, что когда антимонопольная служба, да, ну, по факту поделила его компанию на 5 частей, он потерял 30% рынка, сказал, что это лучшее вообще событие, все, что происходило, потому что у него возрос доход. Просто, знаете, как любят рассуждать анархокапиталисты, как бы монопольная служба вместе с государством существовать не должна, потому что монополии по естественному экономическому циклу сначала захватывают рынок, да, расширение происходит до предела, а потом разваливаются, собственно говоря, сами по себе.
Ну да.
Вот такие дела. Они говорят, нет, знаете, поэтому как бы антимонопольная служба нам не нужна. Ну и в этом что-то есть логичное. А Рокфеллера с его Standard Oil обвиняли в захватнических акциях, в грязной конкуренции, дескать, мол, железные дороги ему делали огромные скидки, 27%. Но, да, на самом деле, все дело в том, что просто он как бы сам подготавливал цистерны, сам их заливал, и объем его перевозок был таким большим, что железной дороге было просто фактически выгодно, ну, работать с ним на таких условиях. То есть можно сказать, что в этом грязного только. Вот, а преемником, собственно, этой прекрасной компании Standard Oil является ExxonMobil. У них собственный капитал составляет 191 миллиард долларов на 2018 год. А чистая прибыль 34 миллиарда долларов. О боже мой. Это все на 71 тысяч сотрудников всего лишь. То есть можно сказать, что ребята очень даже неплохо живут.
Но они же не делят 34 миллиарда на 71 тысячу сотрудников.
Да нет, естественно, нет, но мне кажется, что фактически все эти прекрасные люди, которые, ну, работают там, имеют неплохую зарплату. Плюс это же даже не оборотные средства, это прибыль их чистая, вообще жесть какая.
Ну. Про их зарплату вот, вы ничего не знаете.
Ну, можно. Вот зато я, знаете, знаю, про что знаю. Я знаю зарплату нашего директора, потому что она вот, ну, нашего бывшего директора. Потому что она должна быть задекларирована, он же теперь государственный работник.
Ну, вы мне ссылочку пришлите потом.
Я пытаюсь найти. Вообще, я считаю, что в мире существует только два вида мошенников. Это Дик Чейни, как мне показали в фильме «Власть», и директор моей школы бывший. Я надеюсь, он меня никогда не услышит. Я его больше всех на свете, учителей. Люблю, он самый профессиональный профессионал из всех, но просто так забавно было слушать историю о том, как он ворует доски из школы и выписывает себе по 15 премий за год.
Так.
Да, очень бы я, знаете, хотел возглавить любое учреждение, где одновременно заведовал бы и финансами, и, как это сказать, административной частью.
Секундочку, а вы можете разглашать, кто автор этих историй, или вы мне потом в личку напишете?
Да, я вам в личку потом напишу
сразу.
Как-то, знаете, да, я какую-то хотел мудрость привести из книги там или из фильма про то, что первый принцип работы с источниками — это не разглашать источники.
Ну, конечно.
Вот так вот. Я чуть-чуть сбился с того, чем рассказывал. Собственно, да, это ж маленький макет страны ровно в тот момент, когда кто-то начинает отвечать и за социальную политику, и за экономическую политику, то есть вешивается то и туда, то есть он становится гегемоном. И то же самое стало с нашим прекрасным директором. Он сам себе премии выписывал, а что еще от жизни хотеть? Я бы себе выписал 57 премий за год, если бы мог. Просто я бы написал, что вот каждый квартал я работал так усердно, что одной премии маловато. Надо раскошелиться. Но, тем не менее, пока что я не директор. А вот вы уже сказали сегодня про нейросети, что наконец-то они научились делать кое-что полезное. Вот эту новость я бы сопроводил картинкой. Если вы сможете, я вам отправлю ссылку, которую вы во время перерыва скиньте в чат, пожалуйста. Это нужно просто видеть. NVIDIA совершила прорыв, мне кажется, самое крутое изобретение, по крайней мере, за этот месяц. Они научились, не то чтобы они научились, они реализовали великолепную идею зарисовок в Paint. Ведь, как сказано на N+1, да, все же мы любили увлекаться каракулями, ну, то есть что-нибудь там нарисовать в Paint, да, посмотреть, как это ужасно выглядит. Так вот, NVIDIA с помощью нейросетей научилась превращать вот эти кривые линии пейнта в невероятно реалистичные пейзажи. То есть вы можете нарисовать какое-нибудь море, да, как вы видите в пейнте, какое-нибудь деревце рядом, а нейросеть после этого превратит все в настоящий ландшафт. И, как сказано в статье, рисование и генерация пейзажей достаточно простая задача, и смысл, ну, то есть того, что выйдет в итоге, значительно зависит от того, каким был набросок. А проект называется Гауган и созвучен с именем Поля Гогена. Сейчас я обязательно отправлю вам видео, которое, надеюсь, вы распространите, потому что это лучше один раз посмотреть, чем тысячу раз услышать.
Хорошо.
То, как рисует этот прекрасный
в архив тоже
художник. Так, сейчас мне, знаете, нужно ввести тайный пароль.
Ну, а давайте мы перерыв устроим, и во время перерыва...
Конечно, давайте. Это. Самую красивую музыку включим, будем слушать, наслаждаться жизнью. А я тем временем вам отправил видео.
Информационный салат.
«Бог в помощь! Желаю здравствовать!» — произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, свойственной ему одному приятностью. «Боже мой! Как он умел обворожить всех своим обращением! Тонкости такой я нигде не видывал. И он очень хорошо знал свое достоинство, и потому всеобщее почтение!» И смотрел на него как на должное. Судья подал Ивану Ивановичу стул, а нос его протянул с верхней губы весь табак, что было знаком для него очень большого удовольствия. «Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович?» — спросил он. «Не прикажете ли чашечку чаю?» «Нет, весьма благодарю», — ответил Иван Иванович, поклонился и сел. «Сделайте, милость, одну чашечку», — повторил судья. «Нет, благодарю, весьма доволен гостеприимством», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Одну чашечку», — повторил судья. «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович». Но при этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку?» «Так уж и быть, разве чашечку?» — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. «Господи Боже! Какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. Не прикажете ли еще чашечку?» «Покорно благодарствую», — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашечку. «Сделайте одолжение, Иван Иванович!» «Не могу, весьма благодарен». При этом Иван Иванович поклонился и снова сел. «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку». «Нет, весьма обязан за угощение». Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел. «Только чашечку, одну чашечку». Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. «Фу ты пропасть! Как может, как найдется человек поддержать свое достоинство?» А мы поддерживаем наше достоинство эфирами на радио 117.2. Просто Николай Николаевич вставил рекламную интеграцию. Почему я сказал Николай Николаевич, хотел сказать Николай Васильевич. Николай Николаевич — это книга Юза Олешковского, советского, детского и не только детского писателя, о том, как бывший заключенный как бы вышел из тюрьмы и отправился работать в научное бюро, сдавать свое семя на эксперименты. Книга просто отвратительная. И если кто-то вдруг соберется ее прочитать, то не надо. Это просто яркий пример того, как можно ругаться просто ради того, чтобы ругаться. Или просто рассказывать новость ради того, чтобы рассказать новость, например, да? Тем не менее, сенсорные рюкзачки позволят голубям собирать климатические данные. Британские инженеры разработали небольшой недорогой набор, но состоящий из сенсоров преимущественно, который позволит удивительно эффективно собирать различные климатические данные, такие как температура, влажность воздуха, уровень освещенности, давление, а также данные о местоположении. Этот комплект будут закреплять на спине голубя и, собственно говоря, собирать данные. А голубь будет летать там, ну, по природе, смотреть, как там, ну, этот, растет трава,
people
цветут
watching.
Цветы. Apple Watching?
People Watching.
А, People Watching. Я подумал, какой-то новый девайс от Apple, знаете, который с голубями связан. Типа, сначала покупайте птицу, а потом на нее Apple Watching.
Apple Pigeon. Вас... Обновление Apple каждый год.
И у вас...
Сколько жизненный цикл голубя?
Ну, не знаю, наверное, год три там голуби живут.
Каждые три года. Отказаться нельзя. Кнопки отмены не существует.
Как вы будете ловить голубя, который у вас помирать начинает, чтобы на следующего поставить?
Ну, это уже проблема юзера.
Ну это да, в принципе, Pigeon. Справедливо.
$549 за версию 64 гигабайта.
Мне кажется, что это будет самое прекрасное, как это называется-то, изобретение в мире. А домашние голуби были одомашнены, хорошо звучит, да? Более 5000 лет тому назад, а возможно даже 10 тысяч лет назад. И в одной только России есть 200 различных пород голубей. Вот такие они прекрасные животные. А, кстати, знаете, мне все время хотелось бы, чтобы какой-нибудь ученый великий создал интерактивную карту миграции птиц. Потому что, ну вот так вот, если подумать, какой-нибудь грач, он сначала живет в России, и мы думаем, что какой же красивый русский грач, а потом летит куда-то в Африку, и африканцы думают, какой красивый африканский грач. Трудно же представить, что птица, которая живет у нас, ну, в России, летом действительно, в смысле, летом живет в России, на зиму улетает в какую-нибудь Шри-Ланку. Эх, трудно в это поверить, что, например, вождь племени Ватуту видел того же самого голубя, которого видел Иван Грозный, условно. Вот, просто так-то я, знаете, голословно говорю, может, голуби на самом деле, они только и летают до Саратова, как 28% россиян от Саратова до Саратова. А если бы кто-нибудь интерактивную карту создал, было бы очень здорово. Но вот точно из Центральной Азии птицы летают в Австралию. Да, из европейской части в Африку, удивительно. Даже из Исландии они летят в Африку. Ну, дела. Не могу, правда, разобраться с тем, какая это птица. Но очень что-то похоже на аиста. Вряд ли аиста. Да. В общем, если кто-то вдруг думает над стартапом, я отдаю вам эту идею. Создавайте, и будет очень круто. 300% этот проект выстрелит, и в принципе, все. Вот, самое время поговорить о, как сказать, об окружающей среде, потому что у нас первая зеленая передача на радио, которая целиком полностью спонсируется Гринписом. Все дело в том, что в желудке мертвого клювокрыла, клюворыла, я думаю, какое-то странное словечко, нашли 40 килограммов пластикового мусора. Сотрудники частного музея, нашедшие на филиппинском побережье мертвого клюворыла, животное из отряда китообразных, обнаружили в его желудке 40 килограмм пластика. По меньшей мере 16 мешков для риса и множество использованных пластиковых пакетов. Человечество производит около 400 миллионов пластика в год. И при этом в переработку отправляется не более 20%. Основную массу утилизируют с мусором остальным. И нередко он попадает в мировой океан. 12 миллионов тонн в год. Надо, кстати, посмотреть, сколько тонн воды в мировом океане. Сколько тонн воды в мировом океане? В мировом океане 5600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 это просто одно красивое число. Вот столько в океане литров воды.
А.
Две цифры, и понятно. Потом 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 нулей после этого.
3
я
плюс
думаю...
4 плюс 5 плюс, плюс 6.
Думаю, что 12 тонн пластика растворятся в этой воде незамечены.
Ну, вы шо, вы сейчас обидели добрую половину населения.
Которая утилизирует те 20% или ну, какую?
Во-первых, океан, а во-вторых, ну, Greenpeace, мы же спонсируемы.
Ну, да.
Как
нет,
можно?
Я имел в виду, что...
Вы же не Александр Гордон, в конце концов.
Я имел в виду, что вот эти 12 тонн, попав в океан, они всю его поверхность загрязнят. А ту часть поверхности, которая не загрязнит этот пластик, обязательно загрязнит компания BP. Они уж точно постараются. Вот. Ну, тем не менее, у этого кита нашли внутри около 125 пластиковых стаканчиков, что звучит достаточно забавно, и два шлепанца.
Два шлепанца. Разных?
Ну, естественно, вряд ли, знаете, кто-то выкинул целую добрую пару. Мне кажется, там просто приливом унесло по одному,
да,
вот кто-то расстроился. Если... Я считаю, что нужно обязательно вернуть их владельцам, как первое, что должны сделать эти люди. Вот. А как сказано в статье в этой же... 60% всего пластикового мусора производит 5 азиатских стран. Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд.
Запретить.
Да, ну просто европейцы как-то стараются его утилизировать, а эти пацаны, видимо, просто забрасывают в океан, и все нормально. Ну,
а что там, собственно? Так проще.
Ну да. А в 2018-м экоактивисты нашли в желудке мертвого кита тушу другого кита. Я не понимаю, что это значит.
Пластиковую.
А, нет, они какой-то эквивалент массы там посчитали. Ой, а-а-а. Если честно, я даже вот, понимаете, я что-то читаю про активистов, мне становится страшно, у них какие-то там особые математические подсчеты, а мой разум доисторический не способен это объять. Зато я знаю, чей разум способен. Разум Рюдьярда Киплинга. Возможно, все, а скорее всего, невозможно. А точнее, неплохой, да, речевой оборот? У нас, я сейчас попытаюсь найти, вот если мы, знаете, сделаем полусекундную паузу, вы займете чем-то, я пытаюсь найти самый талантливый речевой оборот, который я когда-либо слышал. Во время ответа на паре мой однокурсник продемонстрировал чудеса риторики и софистики этого прекрасного, или евристики, как хотите, этого величественного искусства и употребил в одном обороте 6 вводных конструкций и ни одного слова по существу. Это было так роскошно. Я постараюсь обязательно его найти. К чему я это, собственно, говорил, я забыл. К Рюдьярду Киплингу. Интересно, каким образом это относится к Рюдьярду Киплингу. Но тем не менее. Рюдьярд Киплинг знаком нам, русским людям, в переводах Маршака в основном. Что, в принципе, логично. Маршаку не очень позволяли публиковать свои собственные произведения. Ну и пушить. А для этого приходилось работать. А как работать профессиональному литератору? Переводить. Потому что ты перевел, и все, в принципе, хорошо. Ну, в общем, Рюдьярд Киплинг написал известную...
И Иван Облаков торжественно затих. Я очень надеюсь, что не навсегда. Я же знаю только одну книжку Рюдьярда Киплинга, она называется «Маугли», и мне придется читать вам ее вслух, если он не появится обратно.
Нет, я появлюсь. Куда же я могу деться от вас? Вы понимаете, это как
свет. Вы спасли меня.
Ну, Киплинг известен большинству, мне кажется, читателей как автор книги «Джунглей», «Мовгли» по-английски, но тем не менее он написал еще одну замечательную детскую книгу. Вот я, знаете, вам оттуда примеры приведу, в 300% ее знаете, которая называется «Just So Stories». Ну или по-русски, типа, «Просто сказочки». И вот в русском языке нет такого слова нормального, который бы адекватно объяснил ситуацию, но «Just So Stories» состоит из «Origin Stories» или «Pour qu'va pas story». Я надеюсь, что я «Pour qu'va pas» произнес по-французски правильно.
«Pourquoi».
Вот, да. Что по-английски значит «why». А, соответственно, сами сказки заключают в себе жанр, который объясняет причину происхождения чего-либо. У нас вот такого нет, как самовыделившийся, а вот у них в литературе есть. И «Just So Stories», она целиком состоит из «Pour qu'va pas tales». И вот самый известный из них – «Откуда у кита такая глотка?» Мне кажется, что вы должны вот сразу вспомнить, у вас никаких ассоциативных рядов не появилось.
Да, я помню
вот, это
название.
Киплинг. Ну, я, знаете, кратко перескажу. Mm-hmm. Значит, кит в доисторические времена, там, 10 тысяч лет назад был очень хищным. Ну, ужасно просто он был хищным. И пробовал все подряд. Он был такой хищник-ценитель. Любил он новенького покушать. И однажды он плавал там у берегов Исландии и повстречал маленькую рыбку. И рыбка говорит ему: «Слушай, а ты вот, ну, пробовал все морские существа? Почему бы тебе, мол, не попробовать человека?» Ну, кит подумал: «Действительно, а почему бы не попробовать?» И стал ждать, пока какой-нибудь моряк попадет в беду, в кораблекрушение. Случилось кораблекрушение у берегов Туманного Альбиона, он быстренько съел рыбака. Но, как подчеркивает Рюдьярд Киплинг, этот моряк был очень находчивым, очень находчивым. Там вот 5 раз употреблена эта фраза. Он был очень находчивым человеком и не хотел умирать. Поэтому он начал внутри кита танцевать, плясать, производить акробатические трюки. И кит очень расстроился. Кит был ужасно расстроен таким поведением человека, потому что у него заболел желудок. И он решил предложить человеку сделку. То есть он сказал: давай ты вылезай из меня. Ну и взамен, как бы, естественно, вследствие того, что ты вылезешь, ты прекратишь вот эти танцы свои ужасные у меня в животе. Но человек был очень находчивый, поэтому он сказал: нет, ты должен меня отвезти сначала к берегам Туманного Альбиона, и только тогда я вылезу. И дальше Кит, как такси, следующее по расписанию, там, Нью-Гэмпшир, Нью-Касл, высадил его у берегов. Но человек был очень находчивым, поэтому прежде чем вылезти, он взял доски от корабля, который, ну, погиб, и куски своего там этого одеяния, ну, тканевые, и сделал из них крест. И поставил внутри кита. И с тех пор кит так мучается, потому что он не может съесть абсолютно никакую добычу, то есть даже маленькую рыбку проглотить не может, потому что этот крест ему мешает. И в результате чего он должен быть травоядным. Вот откуда у кита глотка. Также Ридьярд Киплинг объяснял множество вещей, например, откуда там у верблюда горб, или почему леопард пятнистый. Вот. И это конец того, что я хотел рассказать о Ридьярде Киплинге. Еще он написал прекрасное произведение, мой любимый стих «Бремя белого человека». Наверное, сейчас он бы считался нетолерантным. Этот стих, в смысле, естественно, а не сам Киплинг. Но в его времена, в эпоху, как бы, закат колониальной Англии, все было нормально. Его за это осудить не могли. Плюс он сам же был из колонии, из Индии. Поэтому можно сказать, что он входил в группу безопасности. Вы слышали? У меня только что сломался кусок стула.
Да.
Такая большая беда. Просто все изделия, которые я покупаю, они едут из Египта, самой ближайшей цивилизованной страны в Африке. Ну и качество они сомнительного. Вот. Кстати говоря, если бы я был, как это называется, обладателем магазина IKEA, я бы обязательно перенес все свое производство в Египет, потому что там средняя зарплата на таком прекрасном уровне находится. Есть группа населения, которая получает около $10 в месяц. Ух, я бы там развернул производство. Знаете, у меня бы там набирались богачи, которые там $40 в месяц получают. И работали бы они по 16 часов, и было бы все круто. Вот.
Давай эксплуататор, я смотрю.
А вот, может быть, я и эксплуататор, но как бы Ридьярд Киплинг дружил с Сесилом Ротсом, иконой колониальной Англии, основателем Трансвааля, можно сказать, оранжевого государства. Хотя он сам был... нет, да, я, кажется, как-то совсем вот не так сказал. Он был англичанином проклятым. А, ну да. И сначала он этим родезийцам помогал. Кстати говоря, Родезия, которая Замбия и Зимбабве, которые Южная Родезия, они вот в честь него назывались. Сейчас, естественно, кто позволил остаться этим прекрасным названием, они, собственно, поэтому и не позволили. Ну, в общем, он с оранжевым государством воевал, а он хотел создать в Африке цепь непрерывных британских владений. Но у него не вышло, он вышел в отставку, закончил, так сказать, свою карьеру африканскую, но тем не менее можно сказать, что вот в момент того, как он находился в Африке, Англия испытывала наибольшее влияние, капская колония расцветала, там 890-й год, где-то до 904-го, допустим, скажем. Точных дат просто не указано, я надеюсь, что никому в голову не придется сейчас заняться исследованиями. Ну, он умер в 902-м. Вот. А самое удивительное, что в 2013 году фермеры Зимбабве посчитали, что вся проблема их засухи в Африке в том, что останки Ротса хранятся в земле до сих пор африканской, и предложили Мугабе, великому нашему, эксгумировать останки и выслать их обратно в Великобританию. Но он отказался, и Ротс остался в родной земле африканского песка. Вот. Ну а засуха прошла, естественно, сейчас в Африке, знаете, количество осадков даже больше, чем в Москве, это известно, зарегистрированный факт. 760 миллилитров ртутного столба выпадает в Кении, например, в год. Это прям вот железно. Такие дела. Ну, а самое время, знаете, мне кажется, вам рассказать что-то про иранского мальчика, потому что мы, ну, начали говорить о странах, континентах, морях и океанах.
Да, да.
Конечно.
Значит, есть такое замечательное изобретение человечества, которое называется «Приложение для языковой практики». их безумно много, они там все разные, у всех, у каждого есть недостатки интерфейса, и в этих приложениях сидят разного рода представители стран третьего мира, которые хотят через языки познакомиться с представителями стран не третьего мира. Ну, в основном. И вот я, не зная об этой замечательной особенности этих приложений, значит, пошел учить туда чешский язык. Пошел там с кем-то даже там завел какие-то диалоги, и среди прочих оказался некий иранский мальчик, которому было 14 лет, и который среагировал не на чешский у меня в профиле, не на уровень там владения чешским, там 1 из 100, а на уровень владения английским 60 из 100. И стал, значит, что-то у меня спрашивать. Я ему стал что-то отвечать. Мы, в общем, как-то так разговорились, и выяснилось, что он хочет учить русский язык. И типа вот, давай перейдем в Телеграм, говорит иранский мальчик, я тебе сейчас войс пришлю. Вот я выучил буквы с арбуза по йогурт. Ты проверь, я правильно произношу или неправильно. Значит, мы перешли в Телеграм, он мне присылает эти свои войсы. Я говорю, все, йогурт, в слове йогурт ударение на О ставится. Вот, и, значит, он говорит, ну, спасибо, здорово, давай я тебя, значит, буду учить фарси в ответ. Я говорю, ну, давай. И вот мы с ним учили фарси, я выучил 5 букв, понял, что они ничем друг от друга не отличаются, и сказал мальчику, извини, но фарси мне глубоко до лампочки, на что мальчик, кажется, даже не обиделся, и, видимо, до сих пор продолжает без меня учить буквы, может быть, дошел уже до Юпитера, не знаю. Вот такая 100%. История про иранского мальчика.
Это восхитительно. А вы, кстати, знаете, да, этот секретный тайну масонов, что на самом деле в фарси все 40 букв, они звучат одинаково.
Конечно.
И только тот, кто родился в Иране с помощью каббалистических символов, он хоть как-то разгадывает это.
Конечно.
Они сами даже не понимают. Когда да. британцы поймали подводную лодку с Энигмой, да, с этой с машинкой шифровальной немецкой, оказалось, что шифра никакого не было, просто немцы на фарси общались, и все. Это как бы официально зарегистрированный факт, я ни одного момента вам не вру.
А, это не шутка сейчас была?
Ну, конечно, нет. Какие могут быть шутки в самой серьезной передаче на свете? Я хотел еще рассказать пару статей из Scrummel, но кажется, что не успею.
Почему же это? Успеете?
А, успею, это
конечно.
Прекрасно. Потому что
мы Pink Floyd-то отложим на 10 часов.
Ну и прекрасно, как говорится, пусть Pink Floyd лобает, а мы будем просвещаться.
Да.
Все дело в том, что, готовясь к эфиру, естественно, я изучаю не только идиотские новости, но и очень глубокую научную литературу с сайта crammel.info. И что ж Crammel предлагает нам сегодня? Теорию морфогенного поля или коллективный разум жителей Земли. Какие поля мы знаем? Электромагнитное, гравитационное, может кто-то слышал о фермионном, но мы уверены, что будет открыто совершенно новое. И вот британский биохимик и психолог Руперт Шелдрейк, кстати говоря, гарвардец. Да, точно, он из Гарварда. А нет, из Кембриджа. Но это не менее значимо. Говорит о том, что существует поле, которое является воздействием разумов миллиардов жителей Земли. Каковы его аргументы? Первый аргумент поражает своей мудростью. И заключается он в том, что нынешние дети чересчур умны и с самого детства обладают навыками пользования компьютера. Здесь редактор Крамла приводит такой пример, что часто взрослые, не зная, какую кнопку в телефоне нажать, идут и обращаются к своим детям малолетним, и они им помогают. Как? Откуда ребенок имеет эти знания, естественно, из общего информационного поля? Помимо этого, приводится второе доказательство фантастического эксперимента Уильяма МакДугала. Уильям МакДугал — это такой британский психолог, который очень был тесно связан с каббалистикой. Он провел эксперимент, держал крыс, в двух вольерах различных, один в Австралии, другой в Англии. В Англии крысы были лабораторные. Их заставляли раз за разом проводить лабиринт, да? Когда они шли не туда, их било током, когда они шли вперед, они получали там какую-то еду. И крысы между собой общались, так сказать. Те, которые вылупливались молодые, да, они жили в общем вольере со старыми. А те, которые жили в Австралии, между собой контактов не имели. Но, тем не менее, 15-е поколение также успешно проходило эксперимент, как поколение в Англии. Я задумался, действительно, на самом деле, очень интересный эксперимент. Трудно не согласиться, как это крысы смогли обучиться проходить лабиринт, если они не общались со вторыми там крысами или, ну, не проходили попыток до этого. Я стал гуглить этот эксперимент, и удивительно, что в интернете на первой странице в Google было всего два его упоминания. Первое в этой статье, а второе в статье того же самого сайта. То есть крамолы. Видимо, только крамолистические ученые открыли этот эксперимент. В другом мире он неизвестен, не проводился, к сожалению. Второй...
Эксперимент Шрёдингера.
Да-да. Ну вот у сайта крамола он есть, а в жизни его нет. Но самое главное, да, что этот же эксперимент они приводят в пользу того, что люди перед смертью видят общие сны. Какой-то социологический центр, имя которого не указано, зато указаны проценты. Выяснил, что 88% людей накануне смерти видят очень яркие сны, а 72% общаются с умершими родственниками. Такие дела, такие загадки. И опять же, они ссылаются на эту МакДугла с его крысами, где, собственно, здесь логика, я понять не имею. Ну, собственно говоря, да. Мы вот черпаем информацию из информационного поля, поэтому я сегодня к эфиру не готовился, я просто настроился на волны поля и желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. До скорой встречи.
Точное московское время 22 часа.